Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 22 февраля 2021 года. Ты в мире не хозяин. Реплика. Десятая заповедь: не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего, ни раба, ни рабыни, ни вола, ни осла и так далее. Повторяет суть предыдущих заповедей? Ответ. Здесь как бы все собирается вместе. То есть ты должен четко понять, что ты в мире не хозяин. У тебя нет ничего своего. Все, что есть у тебя, на самом деле не твое. Поэтому ты не можешь ничего делать. В итоге, работая со своими желаниями только на отдачу. Если ты к этому придешь, значит станешь человеком. Вопрос. Это значит не только не использовать разные виды желаний ближнего, а наоборот, наполнять их, и тогда ты станешь подобным Творцу? Ответ. Да. Вопрос. А чем можно наполнить желание ближнего? Ответ. Тем, чего ближний желает. Вопрос. Но он желает разные вещи. Разве я смогу наполнить его желание? Ответ. Естественно, не сможешь. А ты помоги ему в общем. Направь его к Творцу. Из телевизионной программы «Духовные состояния». 26 декабря 2019 года.
Радиоверсия.
Как обретается независимость? Вопрос. Что такое независимость с точки зрения каббалы? Ответ. Независимость обретается только в средней линии в той мере, в которой ты можешь приподняться над своим эгоизмом с одной стороны и над свойствами Творца с другой стороны. То есть ты хочешь быть независимым и от своего желания, и от желания Творца. Приподнимаясь в средней линии над ними обоими, ты достигаешь независимости. Наш великий учитель Бааль Сулам уподобляет это примеру «гость и хозяин». Предположим, я прихожу к тебе в гости, и ты угощаешь меня всевозможными явствами. Допустим, ты, как творец, знаешь, что я хочу, поскольку ты создал во мне все желания. Ты предлагаешь мне абсолютно все яства, все, чем я могу тебя наполнить. Именно в том количестве и качестве, которое заранее возбуждено во мне. Если я начну это есть, то в итоге буду подчинен своему желанию. Я не буду независимым, поскольку полностью завишу от своего желания и от тебя. Даже если я откажусь, во мне все равно не пропадает стремление использовать это желание и эти наслаждения, и я останусь зависимым от тебя. Как мне сделать, чтобы быть независимым и от тебя как хозяина, как творца, и от себя, от своего эгоизма, как творение? Подняться над этим, быть выше этого? Представляете, какую возможность Творец дает человеку? Как это можно сделать? Если я начинаю использовать свой эгоизм и вкушать твои угощения, но не ради себя, хотя я этим наслаждаюсь, а для того, чтобы насладить тебя. Я из тебя, поскольку ты хочешь, чтобы я насладился, делаю потребителя, своего клиента, гостя, а сам возвращаюсь в хозяина. Тут получается очень интересная подмена наших состояний, наших статусов. Я приподнимаюсь над всем. Творец дал возможность человеку, как своему любимому дитя, приподняться и над собой, и над ним в средней линии. Именно в ней мы обретаем независимость, самостоятельность, вечность, совершенство, абсолютную свободу. Творцу это необходимо, потому что он не может создать ничего несовершенного в силу своего совершенства. Вопрос. Такое состояние независимости и называется совершенством? Ответ. Только оно и есть совершенство. Реплика. Но с другой стороны, мы говорим, что мы зависим друг от друга, что все души завязаны друг на друга, и все мы один организм. Ответ. Да, мы творение, зависим друг от друга, но не от своего эгоизма, созданного в нас Творцом, и не от самого Творца. Для того, чтобы приподняться над собой, мне надо соединиться с остальными, достичь свойства «возлюби ближнего», свойства отдачи. Если я это делаю, поднимаясь над своим эгоизмом, который остается во мне, а я его использую со свойством отдачи и уподобляюсь хозяину, творцу, желающему меня угостить, тогда я приподнимаюсь над всем и становлюсь абсолютно независимым. Из телевизионной программы «Сила книги Зуар» номер 6.
Радиоверсия.
Отдача – свойство, притворяющее любовь. Реплика. Вы говорили о жертвенности и любви, потому что одно не может быть без другого. Но любовь – это как дар. Она или есть, или ее нет. Либо она приходит, либо нет. Ответ. Что значит приходит? От кого? От чего? Реплика. Может быть, от усилий или еще от чего-то. Но она приходит как следствие. Ответ. Результат. Значит, и любовь можно развить. Вопрос. То есть то, что мы ищем, в твоих руках? Работай, и тогда получишь? Ответ. Конечно. Но до этого надо дойти, понимая, что это является результатом работы, а не каких-то чувств. И ничего более. Вопрос. Любовь – это всегда жертвенность? Ответ. О любви не надо говорить. Это чересчур высокое чувство, которое заполняет наши желания, когда они полностью идут на отдачу. Это уже наивысший пилотаж, поэтому лучше говорить не о любви, а просто о свойстве отдачи. Отдача – это свойство, предваряющее любовь. Вопрос. Оно не предполагает жертвенности? Ответ. Свойство отдачи предполагает, что я могу ничего не получать ради себя, кроме минимально необходимого для существования. Это уже называется отдачей, хотя практически тут ее нет. То есть я ограничиваю себя в получении, но ради цели. Из беседы на тему «Учитель-ученик». 7 февраля 2019 года.
Радиоверсия.
Единственная молитва. Молитва может быть только одна, если мы обращаемся к Творцу. Одному источнику, который всем управляет и все делает. И поэтому единственная молитва, на которую он отвечает, это просьба о возможности отдавать, о мыслях об отдаче. Надо помочь друг другу за счет зависти, честолюбия, достичь такого желания получить сверху силу отдачи. Творец ожидает от нас этой просьбы, и это единственное, что он готов нам дать. И ничего кроме этого. Он будет и дальше вертеть творениями и всем этим миром, пока мы не поймем, что единственное, что нам нужно, это альтруистическое желание, сила отдачи. Все это мы можем получить от Творца. И желание, и силу, и инструкцию, как пользоваться ими. И тогда мы построим из себя духовные парцуфим, о которых рассказывает учение 10 сферот. Все больше и больше, и почувствуем все более высокие духовные ступени, миры, в итоге достигнув ступени Творца. Но уже из самого первого этапа мы начинаем ощущать вечность и грандиозность творения, которая выше всех ограничений этого мира и включает в себя все. Все это постигается только в наших желаниях отдачи, полученных от Творца. Нам нужно лишь попросить Его дать нам их. В молитве должно содержаться четкое понимание, что человек обязан достичь силы отдачи, но в то же время, что в нем нет ни капли этой силы, и только Творец может дать ее. Это единственное желание человека – получить силу отдачи и ничего больше.
Радиоверсия.
Раньше для подготовки к Конгрессу надо было прилагать огромные физические усилия, совершать многочасовые перелеты, оформлять визы и тому подобное. Но предстоящий Конгресс будет виртуальным, где не требуется ничего, кроме внутреннего усилия. Мы хотим всем сердцем и душой быть вместе, выше пространства и времени, в одном сердце, то есть в одном желании. Мы хотим соединить все наши желания к объединению и взаимному включению в такое желание, которое будет в чем-то соответствовать желанию Творца соединиться с нами и облачиться в нас. И тогда единственный примет единого, и мы раскроем Творца. Все это зависит от силы нашего соединения в одно желание. Если этой мощности будет достаточно для самого минимального раскрытия Творца, то мы ощутим его внутри нашего единства. Мы все стараемся реализовать наше соединение, объединившись в одно желание. То есть я хочу раскрыть желания товарищей и утонуть в них. Если мы обращаемся с этим к Творцу, то Он облачается в нас, потому что только этого и ждет. Таким должен быть итог Конгресса. Если нам удастся это хоть в какой-то мере, то мы уже сделаем шаг вперед в духовное, который отключится от всех материальных желаний. Мы все свяжемся друг с другом, и Творец завершит наши усилия и облачится в них.
Радиоверсия.
Каждый, кто хочет достичь силы отдачи, раскрытия Творца, должен присоединить это свое стремление к устремлениям товарищей, объединив их вместе. И тогда Творец услышит эту просьбу и ответит на нее. Надо понять, что невозможно за один раз достичь подлинного желания, ведь оно должно действовать в направлении отдачи, а на это у нас нет сил. Мы можем только понемногу приближаться к ней еще и еще чуть-чуть за счет того, что включаемся друг в друга, и поэтому нам приходится производить так много действий. Если бы мы не включались друг в друга, то не могли бы продвигаться в своей работе. Вся работа заключается во взаимовключении. Сначала мы немного переплетаемся, а потом еще и еще больше. И когда это взаимное проникновение доходит до необходимой меры, мы достигаем результата. Иначе Творец не слышит нашу молитву. Он как-то реагирует на любое обращение, но отвечает только на совершенную молитву. Поэтому не надо отчаиваться и опускать руки. Нам надо брать пример с ребенка, который не отстает от родителей и не перестает ныть, требуя желаемое. Так мы постепенно все больше оформляем, формируем свое желание к духовному, соединяем свои желания в одно. Желание каждого вклинится между желаниями других, а потом вместе они включаются в другие желания и так далее. Поэтому требуется очень много действий для достижения полного интегрального соединения. Это чудо, когда соединяются противоположные, разные желания, выстраивая совершенную систему всей реальности. Они все противоречат друг другу, но соединяются поверх этой противоположности, создавая целый мир бесконечности. Из урока на тему «Молитва». 21 февраля 2021 года.
Радиоверсия.
Меняешь намерение, меняешь мир. Вопрос. Вы часто говорите, что за Махсомом начинается жизнь. Можно предположить, что именно за Махсомом то место, куда попадают люди после смерти? Ответ. Нет. В Кабале местом называется свойство. Наш мир – это свойство эгоизма, место его ощущения. Вопрос. Можно сказать, что переход Махсома идентичен изменению намерения человека? Ответ. Да. Это абсолютно точно. Если раньше все его намерения были только ради себя, ради своего эгоизма, когда он представлял себя в центре мира и все делал только для себя, то теперь он ставит в центр мира Творца и делает все только ради него. Это совершенно иное ощущение. Вопрос. Как каббалист видит этот мир, когда переходит Махсом? Ответ. Каббалист видит мир как абсолютное добро, как отдачу и любовь, заполняющее абсолютно все пространство. И он существует в этих свойствах. Их раскрытие и есть раскрытие высшего мира. Из телевизионной программы «Духовные состояния». 6 февраля 2020 года.
Радиоверсия.
Почему раскрывается Каббала? Вопрос. В еврейской традиции считалось, что книгу Зоар нельзя читать неподготовленному человеку. Есть ли в этом какая-то опасность? Ответ. Нельзя не потому, что книга Зоар опасная и может навредить человеку, а потому что люди были еще не развиты. Ведь человек и все человечество развиваются с течением времени. Был период, когда человечество еще не подошло к тому состоянию, чтобы у него возникла потребность войти в ощущение высшего мира. Сегодня это так. Мы находимся в мире, который не знаем, не понимаем. Именно это непонимание мира гнетет нас сегодня и ведет неизвестно куда. Мы обязаны раскрыть высший мир. Поэтому раскрывается Каббала. Вопрос. Человек находит книгу или книга находит человека? Ответ. В принципе, человек – существо абсолютно управляемое. Только мы не представляем, что будет в каждый следующий момент нашего существования, но на самом деле оно определено. А для того, чтобы это увидеть заранее, и существует Каббала. Из беседы на тему «Вопросы о каббалистических книгах» 22 октября 2019 года.
Радиоверсия.
Природа человека. Тяга к приобретению. Вопрос. Исследователи утверждают, что такое понятие, как вещизм, который свойственен и богатым, и бедным, означает пристрастие людей к вещам. Создаваемый этим пристрастием социальный образ и система ценностей разрушительны как для общества, так и для отдельного человека. Кто этому поддается, тот лишается радости жизни, душевного спокойствия, несет тревогу, депрессию, крах отношений. Тем не менее, в прошедший год короны люди стали меньше демонстрировать вещизм. Но с другой стороны, сейчас уже видно, что это обратная сторона одной и той же медали. Почему люди так любят вещи? Ответ. Человек – эгоист. Он любит приобретать и ощущать, что это его. Мое, мое, мое. Мы видим это на примере маленьких детей, когда они хватают игрушку и не отдают другому. Даже если ты его убеждаешь, что так нельзя. Ребенок не понимает. Он все время хочет, чтобы это было в его руках. Таким он рождается. Поэтому мы не можем осуждать людей за то, что у них есть такая тяга к приобретению всего, что им нравится. Я хочу, чтобы это было моим. Или даже то, что ему не нравится, но нравится другому. Очевидно, это хорошо. Он тоже хочет, чтобы это было у него. Более того, он желает, чтобы было именно у него, а не у другого. А если не у него, так ни у кого. То есть это абсолютный эгоизм. Детский, мелкий, сопровождающий нас все годы жизни. От него никуда не денешься. Как его можно уравновесить? Только с помощью правильного воспитания. Но для этого необходимо выстроить систему, которая будет так работать над людьми и так воспитывать их, чтобы они удовлетворялись тем, что у них есть даже в сравнении с остальными. В общем, это должна быть особая система воспитания, иначе мы никогда не избавимся от вещизма. Вопрос. По сути, вещизм – это украшение себя. Человек украшает себя чем-то дополнительным. Что должно прийти на смену вещизму, или он со временем уйдет? Ответ. Я думаю, уйдет. Вместо этого станет превалировать более внутреннее украшение. Отношение человека к другим, отношение других к нему, но не замена одних вещей другими. В итоге человек должен прийти к пониманию, что самое большое его приобретение – его отношение к другим как к себе. И даже может быть лучше, чем к себе. Это уже совсем другое возвышение человека над своей маленькой эгоистической природой. Я надеюсь, что под воздействием правильного воспитания одно постепенно отменит другое. Из телевизионной программы «Каббала Экспресс», 16 февраля 2021 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.